Глава 5. Откровение старых волков. «Живешь на кухне, с голоду не пухни», — гласит венецианское присловие. И поистине безмерная правота заключена в этих словах. На третий день нашего с капитаном Алатристе житья в доме Донны Ливии Тальяпьеры, который, как вы уже знаете, был дом совсем и очень даже непростой, я спознался со служанкой Люциеттой. Сообщаю эту подробность не за тем, чтобы похвастаться победой. Обольстить горничную не столь уж трудная задача для пригожего молодца, каким я был в ту пору, но исключительно из-за тех последствий, которые эта связь возымела в дальнейшем. Люциетта была девушка хорошенькая и бойкая до бесстыдства. Ни в каких ухищрениях, столь излюбленных иными женщинами, не нуждалась. Благо принадлежала к той их разновидности, где совершенство господнего изделия заметно само по себе, без прикрас и приправ. Люциетта, как ни юна, была, невинность свою оставила далеко позади. Я же к этому времени оказался достаточно сметлив и пройдошлив, чтобы добиться ее благосклонности, тем более, что не дурному собой и опрятному парню с горячей испанской кровью это было, повторяю, несложно. Кроме того, меня принимали за слугу богатого купца-оружейника Педро Табара, и, угадывая приятное звяканье в его кошельке, предполагали, что и я не бедствую, ибо, подобно тому, как мужчина прежде всего запускает глаз женщине за корсаж, так и иные женщины первонаперво тщатся определить, насколько объемисто у мужчины мошна. Так или иначе, но я не нуждался в том, чтобы Донна Ливия присылала мне своих питомец. Тем более, что в отличие от хозяина, слуге такие роскошества были не положены. Равно и в платных услугах, которые в этом заведении, потаенном, прославленном и дарующем благодаря богатому выбору отрадное разнообразие, обходились очень недешево. Я сумел устроиться сам, и если и потратился, то лишь на своевременные улыбки, уместные речи, где слова испанские звучали вперемешку с итальянскими, да на тот поистине боевой задор, с коим во исполнение моих обязанностей ходил на нежный приступ. Словом, ночами напролет являл я, несгибаемый воин, чудеса стойкости, да и днем, когда Люциетте удавалось улучить минутку и освободиться от дел по дому, подавалась команда в ружье и отдавалась должное ее прелестям. Дается многим место, время, случай, благорасположение даже, но не упустить удачи миг летучий, искусство, что не всякому дано. В этом месте моего повествования уместно будет заметить, что мир знает шлюх всякого вида, сорта и пошиба. Шлюх по рождению, шлюх по воспитанию, шлюх по призванию и душевной склонности. Шлюх недотрог, шлюх, так сказать, в окошке, и шлюх за ставнями. Знает путан-распутан, заявляющих о своем распутстве громогласно, и таких, о ком даже не подумаешь ничего такого, пока не разоблачишь и не увидишь истинное их лицо. Любезная моя принадлежала как раз к последнему разряду, и когда миновала пора первых стыдливостей, краткое надо сказать, дала она себе волю так, что мне порой, чтобы не переполошить весь дом, приходилось зажимать ей рот ладонью. А она эту ладонь кусала, оповещая о силе своих чувств в выражениях сильных и безыскусно простых, понятных и на венецианском диалекте без перевода. Крепче, чаще, глубже, сильней, авось не сломается, бог даст, не смылится и прочие в том же пленительно похабном роде. Уже смеркалось, когда измочаленный, надо сказать, от тех утех и почти не спав от тех забав, я вышел из комнаты, чтобы подкрепить силы пищей, что обещала сготовить на кухне Люциетта, босиком и на цыпочках выскользнувшие из дверей чуть раньше. И в коридоре, где на крюке уже горел фонарь, встретил капитана Алатристе. Удивился, увидев его при шпаге, короткой, с замысловатой гардой и хорошим клинком золингеновской стали. Он привез ее с собой в багаже. Наши-то остались в Милане, и, выходя на улицы Венеции, до сих пор ни разу не цеплял к поясу. На плечах у него был бурый плащ, и покуда капитан не запахнул его, можно было разглядеть рукояти пистолета и кинжала. Свой старый нагрудник из буйволовой кожи он надевать не стал, опасаясь не без оснований, что тот придаст недвусмысленно боевой вид. Однако под расстегнутым калетом я заметил короткую и тонкую стальную кольчугу, которую у нас по числу колец прозвали 11 000. Штука эта была тяжелая и неудобная, особенно летом, однако отлично защищала туловище от неожиданных ударов спереди и сзади. И я до того оторопел от подобной предусмотрительности моего бывшего хозяина, что с разинутым ртом и с мурашками вдоль хребта буквально влип в стену. «Черт возьми!» — воскликнул я. «Не как мавры высадились?» От этого вопроса Аватриста слегка улыбнулся в усы, оставшись, впрочем, весьма серьезным. «Встреча!» — молвил он негромко. «Назначили ему и Бальтасару Толедо свидание в не очень удобном месте, где народ бывает такой-сякой и всякий разный. Он как раз шел за мной. Мое дело будет стоять в сторонке, не вмешиваясь, на всякий случай». «Возьми-ка это», — сказал он, протягивая мне пистолет, — «и кинжал свой прихвати. Если все пойдет путем, выпьешь стаканчик или сделаешь вид, что пьешь, и останешься на бережку. А если нет, действуй по обстоятельствам, но зря не рискуй. Если увидишь, что дело совсем дрянь, дай знать в посольство». Я взял пистолет, взвесил его на руке. Это был хороший пуффер, короткоствольный, с колесцовым замком. Из тех германских игрушек, какими вооружают наших конных латников. При хорошем порохе, да если зарядить пулей в 1,5 унции свинца, на 15 шагах пробивает стальную кирасу. Я сунул его за пояс, потом вернулся к себе в комнату и вымыл лицо, чтобы смягчить запах женщины, которым, кажется, пропитался насквозь. Потом взял кинжал, плащ, шляпу и, ни о чем больше не спрашивая, двинулся за капитаном вслед. Когда вышли на улицу, стало стремительно темнеть. Однако город еще какое-то время оставался на свету, меж тем, как от самых узких проулков и крытых длинных аркад уже наползала тьма. При свете просмоленных факелов, в сыром воздухе, окруженных дрожащими расплывающимися ореолами, ювелиры закрывали на мосту свои лавки, а на гондолах и шлюпках, проплывающих по Гран-канале, уже зажглись фонари. Перейдя Риальто, мы взяли правей и пошли по широкой улице, слившись с многочисленными прохожими. Я понимал, что капитан Аллатристо внезапными маневрами старается сбить со следа умопостигаемых шпионов, а потому старался не терять его из виду ни на минуту и угадывать его дальнейшие намерения. И, как он велел, проворно шел следом, держась в 20 шагах, лавируя в толпе прохожих и время от времени вставая на цыпочки, чтобы разглядеть его издали. Улица, как уже было сказано, кишела людьми, как солдатская волосня в шами. И я в очередной раз удивился этому многолюдному мельтешению и коловращению, равно как и полному отсутствию кареты верховых. Будучи испанцем, я отлично знал, что эта растленная республика, построенная на воде теми, кого непонятно, как земля-то носила, была сущей клоакой. Турки, скрипя сердце, мирились с ее существованием за то, что она гадила христианам. Христиане со скрежетом зубовным за урон наносимы туркам, а провидение терпело венецианцев, которые были не турки и не христиане, но Пилатово семя, оттого верно, что считало их воздаянием и карой загадкое поведение тех и других. Да, я знал все это и был уверен, что если бы Господь наш однажды утром проснулся в добром расположении духа и рассудил по справедливости, то, конечно, стер бы этот остров с лица земли, ну или моря. Однако при всем том не мог я не восхищаться этим чудом неиссякаемого богатства, веселья и изобилия, ибо чего-чего там только не было, и на каждом шагу встречал то рослого далматинца, то невольника эфиопа, то неприступно важного восточного посла в тюрбане. И, как уж было сказано, шел я, стараясь не терять из виду капитана, и вдыхал ароматы специй, щекотавшие нос, несмотря на холод, но не переставал разглядывать и лавки, которые уже закрывались или зажигали внутри свет, и продававшиеся на каждом шагу волшебные разноцветные стекла, и высокомерных венецианских сеньоров в подбитых мехом шляпах и плащах с золотыми цепями на груди. Перед господами шли слуги, готовые зажечь факелы, как только придет в этом надобность, то есть окончательно стемнеет. А равно и дамы с хороших фамилий, или прикидывающихся таковыми, в соболях и в шалях белого шелка, поскольку черными мантилиями в ту пору покрывали головку женщины иного сорта, те, о ком писал Лопе де Вега. Кто б на падении нравов не роптал, увидя в яве барышни-кокетки, хотя и жмутся к мамочке на сетке, но ищут взглядом, кто б их оттоптал. Или в других, а на деле тех же самых, которых описал нам Дон Франсиско де Кеведо. «Ты нравственности перл, морали кладезь, сама Лукреция перед тобой склонится, Катрен, однако, закруглить наладясь, для рифмы назову тебя блудница». От восхищения Венецией, конечно, теплее становилось на душе, но тело мерзло по-настоящему, заставляя меня ежиться под плащом. А тот, замечу, хоть и облекал плечи баска и уроженца Аньяты, где солнце тоже греет не слишком-то щедро, но под этим мутным, а сейчас почти черным небом от сырости защищал неважно. И так вот шел я, укутавшись в плащ по мере сил, держась на разумном расстоянии от капитана и убеждаясь время от времени, что никто за мной не следует. А если и следует, то существо бесплотное, а значит невидимое. Как уже сказано, двигались мы от самого Риальто по улице венецианцами, называемой Мандола, улице широкой и очень оживленной. И когда вдали, на углу площади Сан-Анджело, показалась Остерия Акуапаца, мне пришлось прибавить шагу, потому что капитан свернул вдруг налево, и я потерял его из виду. А снова увидел уже на перекрестке двух улочек поуже. Алатристо исчезал в сумерках, которые здесь были глуше, ибо последний свет над зубцами крыш уже уступал место ночному мраку. И если бы не факел, который горел, распространяя запах смолы на каменном мостике, я бы не отыскал своего хозяина, а так сумел различить впереди его силуэт. Вот он пересек мост и скрылся на другой стороне под аркадами, перекрывавшими всю улицу. И у входа в эту галерею красный огонек над арочной же дверью освещал мраморный барельеф, изображавший чье-то бородатое и мрачное лицо. Я почувствовал, как сводит мышцы, такое знакомое ощущение близкой опасности, и совершенно безотчетным движением, распахнув плащ, дотянулся до роговой рукояти моего трехгранного кинжала длиной примерно в 5, без режущей кромки, но с отточенным острым, как игла, острием, способного пробить не то что кожаный нагрудник, а даже не слишком плотную кольчугу, если, конечно, верно направить и сильно нанести удар. Пистолет я носил за поясом сзади, и от его тяжести становилось легче на душе. Еще не дойдя до моста, увидел я в створе улицы почти неразличимые в меркнущем свете очертания каких-то черных фигур, мужских и женских. Слышались сдавленные смешки, приглушенные голоса, негромкое журчание разговора. Я быстро прошел мимо, постаравшись никого не задеть, и никто не обратился ко мне. И в свой черед пересек мост без перил, переброшенный над черной неподвижной, как масло, водой узкого канала. Это и был мост убийц. А на другой стороне, при свете второго факела, воткнутого в стену, увидел перед самым своим носом голые груди. Вернее, чуть было этим самым носом в них не ткнулся. В Венеции публичные женщины, в 1627 году, о котором я веду рассказ, насчитывалось их 11 тысяч душ, выставляли свои прелести на показ с бесстыдством большим, нежели у нас в Испании или во всей остальной Италии. Выпростать их из выреза, даже зимой, на улице, или сидеть в таком виде у окна, прельщая клиента, значило засвидетельствовать, что принадлежишь к здешним, к тутошним. Улица убийц, получившая свое название по мосту, и таверна, расположенная чуть подальше, были превосходным местом для промысла. Оправляясь от первоначального замешательства, сами посудите, сеньоры, каково это, пересечь мост и вдруг узреть пару объемистых грудей, я убедился, что подобная дичь в здешнем заповеднике водится в изобилии. В полутьме виднелось не менее дюжины женщин, выстроившихся вдоль стен так, что прохожий шел как бы в коридоре из обнаженной плоти, невольно, хоть и ненамеренно, ее задевая. Меж тем, как хозяйки обращались к нему с предложениями самого нескромного и даже похабного свойства, суля многообразные невиданные блаженства. Не мудрено, что я окончательно потерял из виду капитана Алатристе, но утешался тем, что до таверны, где назначена была встреча, оставалось несколько шагов. И вот, разминувшись с последней парой торчком стоявших, от холода, разумеется, сосков, шагнул через порог заведения. И, увидев, какая публика его заполняла, тотчас понял, почему встречу назначили именно там. В подобном месте ничего не стоило затеряться и остаться незамеченным. Помещение было весьма обширное, с черными стропилами на потолке, с огромными стеклянными кувшинами в глубине у задней стены, с длинными столами и табуретами без спинки. Преобладали там, если не считать женщин всех мастей, так называемые «брави». В Италии это понятие объединяет людей, сдающих в аренду свою шпагу, сводников-сутенеров, профессиональных шулеров, мошенников, наемных музыкантов и отставных солдат. А поскольку сии последние, как почти все, кто служит в Венеции, принадлежали к разным нациям и говорили на разных языках, то все очень живо напоминало вавилонское столпотворение. Прибавьте к этому смолистый свет факелов, коптящих потолок и затрудняющих дыхание, саль на лоснящиеся лица, запах скверного вина вперемешку с вонью блевотины и мочи. Задний дворик выходил на берег канала, где с одинаковым бесстыдством облегчались мужчины и женщины. Грязные опилки на полу, хохот да дым из деревянных и глиняных трубок во рту у многих посетителей. Я спросил вина. Мне подали его в грязном щербатом кувшине. Но не время было воротить нос. Отыскал взглядом капитана Латристе, уже усевшегося с доном Бальтасаром Толедо и еще двоими за стол, и удостоверившись, что особого внимания мой приход ни у кого не вызвал, сам пристроился к столу, и плотно обсевшие его посетители выше описанного толка слегка потеснились, освобождая место. Устроился на деревянной, сильно засаленной скамье с кувшином в руках. Привалился спиной к стене так, чтобы кинжал и пистолет, его ствол и колесико замка больно давили мне на поясницу, оставались скрытыми, и, можно сказать, с соколиным оком принялся озирать здешнюю паству и тех, что сидели с моим хозяином, и тех, что входили с улицы. Лишь пригубив вина отвратительного местного пойла по степени мерзости своей достойного уст одного лишь неблагоразумного разбойника, распятого одесную Христа, я поставил кувшин на стол и позабыл о нем. Поглядывал то в одну сторону, то в другую, всматривался в лица, подмечал, кто как себя ведет, качанием головы и преувеличенно учтивой улыбкой, отказываясь всякий раз, как сводник предлагал мне услуги своей подопечной или шулер брался преподать катехизис четырех мастей, либо начало ислама. Напомню, если забыли, что карт в обычной колоде столько же, сколько лет было пророку Магомету. И пришел к выводу, что если по какой-то случайности начнутся в этом вертепе свалка и поножовщина, ни мне, ни капитану живыми не уйти. «Ну, стало быть, договорились», — сказал Бальтасар Толедо. Диего Латристе, так и не раскрывший рот за все время, изучал двоих мужчин, сидевших напротив. Жизнь с ее передрягами приучила его судить о людях не потому, что они говорят, а как молчат. Когда надо верно оценивать слова, выражение лица, намерения, то уши подводят чаще, чем глаза. «Деньги при вас, сеньоры?» Капитан Лоренцо Фольяра отчетливо и ловко управлялся с кастильским наречием, которое, по его словам, выучил еще в юности в Неаполе и на Сицилии. Он был лет 35, высокий, видный, белокожий, со светлыми волосами до плеч и светлой же бородой. По словам Сааведры Фахарда, этот капитан венецианской службы, командовавший ротой немцев-наемников, принадлежал к обедневшей ветви знатного и славного рода, иные представители которого и сейчас занимали в городе видное положение. И держали сторону Риньера Дзена, враждовавшего с нынешним дожем. «При нас», — ответил Бальтасар Толедо. Латристе заметил, как Толедо сделал почти незаметное движение под столом, показывая что-то, спрятанное под плащом. И венецианец чуть наклонился, заглядывая. Потом выпрямился с удовлетворенным видом, и они, понимающе, переглянулись. «По весу вроде бы то, что надо», — заметил Фольера. — Это отрадно, потому что больше ничего не будет, пока все не кончится. Фольера, казалось, пропустил мимо ушей эту суровую реплику. — Это ведь не «как будет по-вашему Ардженто»? — Сьеребро, да? Толедо качнул головой. — Не серебро. Это дукаты по 124 сольда. Фольера повернулся к своему спутнику. Тот коротко кивнул. При знакомстве этот человек отрекомендовался капитаном Мафио. Черты лица его грубостью были под стать манерам, сложение богатырское, а ручищи шириной не уступали лопатам. Диего Латристе, который разглядывал его еще внимательнее, чем Фольера, знал, что рагузец-ренегат Мафио Сагадина командует ротой далматинцев, которые в ночь мятежа будут нести караулы в арсенале. Из этого важного обстоятельства и проистекал повышенный интерес капитана Латристе. «Вояка до мозга костей», — думал он, — «солдафон с ног до головы». Лет 40 с большим гаком, темнолицый, с отметинами на щеках и на руках. Любопытно, что подвигло его на измену. Хотя в Венеции, стране неверной всему и всем, предательской по сути своей и природе, само слово «измена» лишилось четкого значения. С капитаном Фольера казалось все ясно, его симпатию к Риньера Дзена не исключено, что и родственного свойства подогревал объемистый мешочек, только что под столом перекочевавший из рук в руки. А вот насчет мафио Диего Латристе терялся в догадках. Может быть, его обошли чином, Может быть, дала себя знать какая-то давняя обида? А может быть, алчность? Или приелась прежняя служба? Или здесь замешана женщина? В конце концов, заключил капитан, в ту или иную минуту жизни каждый пересекает свою границу. И на миг задумался над тем, где же проходит его собственное. «Ну, выпьем», — предложил Фольера, — «за успех нашего дела». Они подняли и сдвинули стаканы. Аллатристо, единым духом опустошив свой, заметил, что Бальтасар Толедо едва пригубил вино. Маслянистый свет не скрашивал его наружность. Был Толедо бледен, под глазами набрякли сероватые мешки. «Слишком велико напряжение», — подумал капитан. «И тяжка ответственность». Еще бы, прогулка по таким улочкам с мешочком золота — это блюдо на любителя. Диего Аллатристо почувствовал на себе взгляд Лоренцо Фольера. Венецианец рассматривал его с любопытством, облокотясь о стол и с задумчивым видом пощипывая русую бородку. — Дон Педро Табар, не так ли? — сказал он наконец. — Так. Фольера повернулся к товарищу, но по-прежнему не сводил глаз с капитана. «Мой спутник не знает испанского, он просил передать, что все будет как уговорено. Хотелось бы получить примерный план этого самого места». Венецианцы обменялись несколькими словами на своем языке. «Полюччите, сеньор», — заверил Фольера. «И еще капитан Сагадина считает, что вам стоит побывать там, взглянуть своими глазами».
«Сложное дело».
«Вовсе нет. В канун Рождества принято открывать ворота перед всеми желающими. Это прекрасная возможность для вас».
«Не слишком ли рискованно?» — вмешался Бальтасар Толедо.
Он был по-прежнему бледен. Синевато-пепельные подглазья обозначились яснее. И Диего Аллатристо даже показалось, что у него сильно дрожат руки. «Будем надеяться», — сказал он себе, — «что эти шакалы не заметят, в каком состоянии его спутник. А также и на то, что он не сдрейфил в последнюю минуту. Конечно, может быть, он болен или заболевает, но не исключено, что пал духом. Последнее, впрочем, плохо вязалось с тем, что Аллатристо рассказывали про него. Однако капитан знал по собственному опыту, что таким колебаниям подвержены и самые стойкие. Так или иначе, нехорошо, когда за трое суток до начала действий человек, отвечающий за всю военную сторону операции, теряет хладнокровие. «Это же Венеция!» — говорил меж тем Фольера. «Проходной двор! И без риска нельзя! У нас свой, у вас свой!»
Он смотрел на Аллатристо с едва заметной задумчивой улыбочкой, и капитану совсем не понравилось ни она, ни сопутствующий ей взгляд.
«Что-нибудь привлекло особенное внимание, вашей милости?» — осведомился он, спокойно проведя двумя пальцами по усам. Спрошенный кивнул утвердительно и заулыбался еще шире. «Мне много рассказывал о вас один давний приятель».
«Вот как? Давний?»
«Да, очень давний. Еще тех времен, когда вас звали не Педро Табаром».
«Тесен мир», — подумал капитан. «А уж Венеция и подавно. Жмет и в плечах, и в бедрах».
«Руладу террори-та-та», — высвистала ему сейчас улыбка Лоренцо Фольера. Можно было подумать, что все, включая его самого, в одном хлеву свинок держат. «Малё сказать, приятель», — продолжал тот. «Родня. Дальняя правда. Седьмая, как говорится, вода. Человек весьма способный».
«Способный, говорят, даже на то, чтобы попасть на рождественскую заутренню?» Аллатристо сказал это очень тихо, перегнувшись через стол и не спуская с Фольера ледяных зеленоватых глаз. Венецианцу, кажется, впервые за все это время стало не по себе. Он взглянул на Бальтасара Толедо, а потом не без опаски по сторонам.
«Мой родственник не имеет дезидерио, как это сказать, намерения оставаться там», — пробормотал он. «Есть дела, которые он должен уладить потом, подже. Но сначала поговорить с вами. Вы не против?»
«Не в малейшей степени».
«Отлично! Потому что он сейчас ждет вас на мосту».
Я видел, как капитан Аллатристо встал из-за стола, как осмотрел все вокруг, а потом будто ненароком перевел взгляд на меня. Я прочел в нем приказ оставаться на месте. Потом в дыму и гуле голосов капитан прошел между столами, мимо даже не взглянув в мою сторону, и исчез в дверях. Я послушно остался на месте, продолжая наблюдение. По описанию Аллатристо я узнал дона Бальтасара Толедо, но не мог понять, кто такие двое других за столом. Вот все они поднялись одновременно. Толедо направился к выходу на двор, за которым, вероятно, ждала его лодка, а двое неизвестных следом за моим хозяином. Да, лица их были мне незнакомы, но 5 лет бок о бок салатристы вполне заменяли курс Саламанки. С первого взгляда научился я узнавать сокола по помету, а хряка по хрюканью, и не хуже легавы издали нюхом чуять вояку или эсподачина. А эти двое явно были либо то, либо это, либо оба вместе. И это было так же верно, как то, что солнце восходит на востоке. И потому, мгновенно смекнув, что их проход по залу и выход имеют прямое отношение к здоровью капитана, и опасаясь, как бы не схватил он в Венеции простуду, я поднялся, надел плащ и двинулся за ними следом, нашаривая под плащом рукояти пистолета и кинжала. Они не свернули к мосту, а двинулись налево по улице, и вскоре пропали из виду, растаяли во тьме. А я, сбитый с толку, смотрел им вслед в дверях таверны. Потом решил, как водится, выдать нужду за добродетель и побрел направо, миновав в обратную сторону коридор из голых грудей, по которому прошел совсем недавно. Это вызвало новые прищелкивания языком, томные вздохи и соблазнительные шепотки, сулившие неземные услады, но я постарался остаться глух и неотзывчив, поскольку было мне не до игрищ с девками. Душа, как говорится, к ним не лежала, а прочее не, ну, скажем так, не соответствовало. Меж тем настала ночь, глубокая и очень темная. К этому часу должна была бы уж взойти луна, но плотные тяжелые тучи не давали ей пролить сияние на крыше. Впереди, при свете факела, догоравшего на углу кривого проулка, я различил силуэт капитана. Алатристо стоял на мосту вместе с каким-то человеком, тоже закутанным в плащ. Они разговаривали так тихо, что я, проходя мимо, слышал только приглушенные голоса, слов разобрать не мог. Шагов через 20 остановился и, зайдя в подворотню, приготовил пистолет. С беспокойством наблюдал за двумя темными фигурами на мосту. Беспокойство же мое проистекало от того, что в одной из фигур мне почудился Гвальтерио Малатеста.
3 дня, — сказал сицилиец. 3 дня, и мы займемся нашими с тобой делами.
Казалось, он просто размышляет вслух. Или слова его звучали не столько угрозой, сколько намерением пригрозить. Выглядел он по обыкновению зловеще. Меркнущее пламя факела обводило красноватой каймой черный плащ на плечах и широкое поле шляпы, оставляя во тьме черты лица.
— Так уверен, что выйдешь с этой мессы? — спросил Диего Алатристе.
Раздался скрипучий смех, сухой горловой клекот.
— Да это не так уж трудно. На самом деле удивительно легко. И многое нам кажется невозможным лишь до тех пор, пока кто-то не придет и не сделает, показав, как это просто.
Он замолчал, пошевелился, слегка наклонил голову, и красноватый отблеск скользнул по его лицу, осветив нижнюю часть, подстриженные усики и белую полоску приоткрытого улыбкой рта.
— Ты ведь знаешь, Сан-Марко, красивое место.
— Вчера днем кинул взгляд, — кивнул Алатристе.
— Понимаю, понимаю. На разведку ходил. Наверное, спросил себя, как я собираюсь сделать то, что должен, а?
Ну, допустим. Снова заскрипел смех Малатесты, которому, казалось, польстил интерес собеседника. Потом тихим голосом, в немногих словах, безо всякого нажима, как о чем-то совершенно заурядном, рассказал все. С улицы есть ход, прямо в ризницу. Малатеста и его напарник, священник Ускок, войдут через боковые двери, находящиеся со стороны каноника, за 2 каменными львами. Священник будет в своей сутане, Малатеста переоденется гвардейцем. Войдя, окажутся в 20 шагах от дожа Джованни Карнари, который в это время преклонит колени на своей скамеечке реклинатории, сбоку от главного алтаря. По этикету вся его свита будет находиться на некотором отдалении.
«Войдем через боковую часовню», — продолжал сицилиец. «Там перед дверью, ведущей в алтарь, во время мессы всегда заперто, и стоит на часах только один гвардеец. Я уложу его, открою дверь. А Ускок, его зовут, кстати, Пулу Бихела, ринется к алтарю и прикончит старика Карнари. Не думаю, что в свои 70 тот окажет серьезное сопротивление».
Он почти осекся, потому что мимо, направляясь в таверну, прошли 3 человека. Мост, как и почти все в Венеции, был без перил, и Алатристе похвалил себя за то, что поддел под колет кольчугу. Малатесте ничего не стоит внезапно пырнуть его кинжалом и столкнуть в канал. Впрочем, может выйти и наоборот, удар и толчок возьмет на себя он, Диего Алатристе.
«А что будет с этим, как его, Бихелой?» — спросил капитан.
«Мое дело часовой у двери. Все прочее меня не касается. Не я фанатик, а он. Мученического венца желает. Пострадать за свой народ. Надеюсь, когда его схватят, я буду уже на улице и скроюсь.
Малатеста произнес это очень холодно. Факел на стене затрещал, разбрасывая последние искры, и лицо собеседника вновь оказалось во мраке.
«А к этому часу, — продолжал он, — наши друзья Фольера и Толедо захватят дворец Дожа. Твоя милость справится с арсеналом, а прочие, бог даст, тоже выполнят все, что им поручено».
Он замолчал и, как показалось, Алатристе коротко вздохнул.
«Незабываемая выйдет ночь. Если выйдет».
Алатристе смотрел на черно-маслянистую полоску воды у себя под ногами. Вдалеке, на оконечности канала, в неподвижной глади, отражалось освещенное окно. Прямоугольник света вверху и точно такой же внизу. Даже самое легкое колыхание воды не тревожило его. «Полагаю, этого самого ускока ты держишь в надежном месте».
«Правильно полагаешь».
И объяснил, что Пула Бихела из тех фанатиков с горящим взором, от которых никогда не знаешь, чего ждать в следующую минуту. А потому он сидит в некоем доме, нос на улицу не высовывает, пока не придет время. И копит душевные силы постом и молитвой.
Мы с ним расходимся только в одном пункте. Он говорит, Дожа надо прирезать в самый миг причастия, когда священник сунет ему в рот облатку. Момент торжественный, и всех застанет врасплох.
Так в чем расхождение? Малатеста задумался на миг.
Ну, видишь ли, ты сам уж понял, что я не больно-то набожен, как и ты, наверное. По мне, хоть бы и вовсе не было этой поповской и старушечьей тарабарщины. Однако у каждого есть свои, не знаю, как сказать, ну, понятия, что ли.
Алатристе едва ли не в ошеломлении смотрел на неразличимый во тьме силуэт. Только не говори мне, что тебе не все равно, когда именно завалить человека. Малатеста как-то неловко затоптался на месте.
«Да нет. Как раз потому, что я утратил веру, какие-то мелочи особенно помнятся. Я ведь сицилиец, имею в виду».
«Так ты у нас еще и излишне щепетильный? Быть не может. Вот в это я не верю».
«Слово «излишне» здесь излишне», — язвительно заметил Малатеста. «И совсем не к месту».
В ответ Алатристе рассмеялся сквозь зубы. Обидно, но не притворно. В самом деле, на портрете Малатеста обнаружилась колоритная подробность. Я бы не сказал, да и никто бы, Малатеста прервал его витиеватой сицилийской бранью, где поминались Иисус Христос и его матушка.
«У каждого есть свои, как говорится, тараканы в голове», — добавил он мгновение спустя. «Свои у каждого».
Теперь пауза вышла долгой и обескураживающей. Алатристе невольно отметил, что его забавляют неожиданные откровения. «Да пусть меня, как беглого раба, в кипящем масле сварят», — подумал капитан, — «если я когда-нибудь мог представить себе такое, Гвальтерио Малатеста изливает передо мной душу».
«В детстве я одно время прислуживал на мессе, в Палермо».
«Мозги мне не тереби». На этот раз молчание было многозначительным. Сицилиец снова беспокойно пошевелился. Алатристе не удержался от сдавленного смеха. «Черт возьми, неужто и впрямь? Прелесть какая! Прямо вижу, как ты весь такой в пелеринке лакаешь украдкой церковное венцо!»
«Порка Мадонна! Брось свои подколки!»
«Стареешь, Малатеста!»
«Да, наверное. Наверное, старею. Как, впрочем, и ты».
Снова замолчали. Слышно было, как на канале весло ударяется о стену. Вскоре в темноте обозначился окованный железом нос приближающейся гондолы.
«Какие странные совпадения!» — пробормотал сицилиец. «Мост убийц, а на мосту мы с тобой. Все же, кажется, как ни крути, в мире есть какая-то гармония. Потаенное знание о том, кто мы такие есть».
«Я все же думаю речь о том, чтобы заработать на кусок хлеба».
«Да, и по возможности не пустого».
Под мостом бесшумно проплыла гондола, очертаниями напоминавшая гроб. При свете фонаря на корме можно было различить две закутанные в одеяло фигуры пассажиров под навесом и гондольера с веслом.
«А что, сеньор капитан, ты не чувствуешь временами, что устал?»
«Не временами, а постоянно». Гондола скрылась во мраке. и светлый прямоугольник отражения окна чуть закачался на черной глади канала и вскоре снова замер в неподвижности.
— А твой мальчуган, Иньиго, — сказал Малатеста, — он сильно вырос.
— Сильнее, чем ты думаешь.
— Пообещал меня убить.
— В таком случае будь начеку, он слов на ветер не бросает. У воцарившегося молчания появился теперь какой-то иной оттенок.
— А ту женщину? Ну, с улицы Примавера, помнишь ее?
Разумеется. Аватристо прекрасно помнил старую гостиницу в Мадриде и убогую комнатку, где дважды едва не убил итальянца. Ту, которая с тобой жила?
Ее самую.
Она два раза спасала тебе жизнь. И что с ней сталось?
Умерла. Я в ту пору уже сидел.
Сочувствую.
Ей тоже досталось.
Малатеста говорил своим обычным тоном, бесстрастным и холодным.
«От слуг правосудия, сам понимаешь. Альгвасилы, стражники и прочая мразь. Хотели допытаться, много ли ей известно обо мне».
Аллатристо на миг прикрыл глаза. Понять, что значит «досталось», труда не составило. «А известно ей было, разумеется, мало», — договорил он за Малатесту.
«Почти ничего. Все равно долго после этого она не протянула. Вышла больной и нищей. Умерла на улице».
Малатеста прищелкнул языком, глубоко и сильно втянул воздух, словно здесь, на мосту убийц, вдруг обнаружилась его нехватка.
«В первый день Рождества», — сказал он.
«Конец нашему перемирию». Аллатристо кивнул, хотя было совсем темно. Факел уже потух. Только наверху, на стене, мерцала красная искорка фонаря. «Конец», — подтвердил он. «Если только до того нам с тобой конец не придет». Черный бесформенный силуэт перед ним чуть шевельнулся. Готовый к такому обороту разговора, Аллатристо отступил на шаг, распахнул плащ, положил руку на эфес. Но тревога оказалась ложной. Малатесте хотелось еще поговорить.
«Знаешь ли, о чем я думаю? Мы с тобой вроде двух старых полуоблезлых волков, что обнюхиваются, прежде чем впиться друг в друга клыками и загрызть насмерть. Не за еду, не за суку, а за...
репутацию», предположил капитан.
«Да, похоже».
Теперь молчание было особенно долгим.
«Репутацию»,
— наконец повторил Малатеста, понизив голос.
«Да, наверное».
Диего Аллатристо снова уставился в воду канала. Двойной прямоугольник был неподвижен. Трудно было понять издалека, где само освещенное окно, а где его отражение. Внезапно капитан с долей растерянности признался себе, что, вероятно, человека, что стоит сейчас рядом с ним, знает лучше, чем кого бы то ни было на свете. «Теперешние люди...» Он осекся, оборвал фразу на середине и застыл в молчании, будто опять засмотрелся на светившееся в воде пятно. «Другие нынче времена», — сказал наконец. «И люди другие». Когда же поднял, а потом повернул голову, Малатеста рядом уже не было. Затаясь в подворотне, я издали наблюдал, не произойдет ли в разговоре чего-нибудь непредвиденного. Когда же, наконец, собеседник Аллатристо ушел, а капитан двинулся в мою сторону, я спрятал пистолет под плащ и вышел из полумрака навстречу ему. Мое появление он встретил обычным молчанием, обойдясь без реплик, и пошел рядом со мной, не размыкая губ и думая о своем, а я поглядывал на него краем глаза. Улицы были пустынны и темны. Каналы, аркады, мосты гулким эхом отзывались на звук наших шагов. Я так и не решился заговорить, пока не дошли до Риальто. Но как это было, все гладко? Он сделал еще несколько шагов, молча, словно обдумывая ответ, и лишь потом дал его. Думаю, да. Тот человек на мосту был Малатеста? Он. И как же он встретил вас? Так же, как ты. Тоже языком молол безумолку. И я не знал, хотел ли капитан сказать тем самым, что наш старинный враг был так же словоохотлив, как во время моей с ним встречи в арсенале вчера я рассказал о ней Аллатристо, или намекал, что мои расспросы сейчас не ко времени и не к месту. В сомнении я выругался про себя. Мы перешли каменный мост через канал, который уходил налево и втекал в широкую темную полосу другого, побольше. Мост слабо освещал фонарь, горевший над дверями соседней церкви, где в неурочный час собрались прихожане принять причастие. На другом берегу капитан как бы невзначай обернулся. Взглянул, не следят ли за нами. «Мы бы услышали шаги», — сказал я шепотом. «Так тихо, что так верней». Мне показалось, что сегодня он угрюмее, чем обычно. И потому я спросил себя, что тому причиной. Встреча в таверне или разговор с Малатестой на мосту? В любом случае, что-то в его поведении меня тревожило, причем я был уверен, что дело тут в событиях не сегодняшних. Капитан Алатристо всегда, конечно, был молчалив. Но тут, в Венеции, он молчал как-то по-иному. И с самого начала всей этой затеи угадывалась в нем какая-то опасливая покорность судьбе. Можно было бы сказать, что шестым чувством старого солдата, привычного к тревогам, неудачам, огорчениям, провидел он печальный финал нашего плана, амбициозного, чтобы не сказать сумасбродного. Я размышлял об этом, покуда мы бродили в венецианской ночи, и в конце концов обескураженно заключил, что капитан Алатристо, судя по всему, ни на йоту не верит в успех. Однако при этом, вот что было дивно и чудно, оставался бесстрастен и собирался идти до конца, как привык. Ни во что не верующий солдат во вражеской стране, за полным неимением лучшего, обращающий взор к далекой неблагодарной отчизне, где привела судьба родиться, и к монарху, который отчизну эту воплощал. «Король есть король», — сказал он мне под бредой, сопроводив свои слова под затыльником. В моем случае все было много проще. Юный и отважный до безрассудства, сейчас я, как и всю жизнь, всего лишь следовал за Алатристо. Это проистекало от рода занятий или, если угодно, ремесла. Я с 13 лет не знал другого, и все свои понятия о добре и зле получил от капитана. Невзирая на размолвки и отчуждения, которые с течением лет и благодаря пылкости моего нрава порой возникало между нами, я никогда не забывал главного. Капитан Алатристо, моя семья и мое знамя. С закрытыми глазами бросался я за ним раз и другой в самую гущу схватки, прямо к черту в зубы. И в ту смутную ночь, бредя в сумраке этого непостижного разумению и опасного города, который, казалось, со всех сторон подстраивал нам ловушки, я чувствовал, как присутствие капитана, его непроницаемая, безмолвная, бестрепетная близость, вселяет в меня спокойствие. Тогда я понял, отчего много лет назад, где-то во фламандских краях, на берегу замерзшей речки кучка отчаявшихся людей, которые дрались за свои жизни с яростью бешеных псов, впервые назвала этого человека капитаном.